Дамы и господа, давайте попробуем продолжить. Начну я с того, что напомню, после вот этой моей презентации по конфигурации управления частным облаком, которая тоже будет длиться примерно полтора часа, нас ждет обед, перерыв такой достаточно длинный, где можно будет спокойно передохнуть, подышать, покурить, пообщаться и так далее. Но, до того мы с вами поговорим о двух аспектов, связанных с частным облаком на платформе Microsoft. Мы поговорим о вопросах конфигурации и развертывания инфраструктуры частного облака. Поговорим о таких аспектах этой задачи, как абстракция, гетерогенность, доступ, контроль над выделением ресурсов. И затем посвятим часть этого доклада вопросам мониторинга и управления развернутой инфраструктурой. Давайте начнем с задачи конфигурации и посмотрим, каким образом эти задачи позволяют вам максимальную отдачу получить от вашей инфраструктуры, сделать ее более продуктивной и каким образом вы в дальнейшем можете использовать созданные облака для удовлетворения спросов, потребностей ваших клиентов, кто бы они ни были, внутренние сотрудники вашей организации, если речь идет действительно о частном облаке, или внешние клиенты организации, если мы говорим о провайдерском сценарии. Вот это типичные проблемы, задачи, которые стоят перед администраторами центров обработки данных, над решениями которых мы с вами будем говорить. Различное оборудование, необходим простой способ предоставить его потребителям ресурсам для запуска приложения. Различные платформы виртуализации, различные гипервизоры, и в идеале, естественно, хотелось бы иметь один набор инструментов, который бы позволил решать весь спектр задач управления гипервизора, какие бы они там ни были. Идеалистическая несколько задач, понимаю, но тем не менее посмотрим, что Microsoft сделал в этом направлении. Уверенность в том, что ресурсы используются теми людьми, для которых они предназначены. Вопросы безопасности. Соответственно, давайте посмотрим, как средствами System Center 2012, Service Pack 1, мы можем эти задачи решить. Трансформацию центра обработки данных в частное облако мы с вами посмотрим в контексте вот этих четырех направлений, четырех задач. Абстракции, гетерогенности, управления доступом, немножко поговорим о использовании внешних ресурсов, которые не принадлежат вашему ЦОДу, могут располагаться в ЦОДах провайдера или Windows Azure. Но более подробно о теме гибридного облака, о теме использования ресурсов Windows Azure Георгий расскажет в конце нашего сегодняшнего мероприятия, в последней презентации. Итак, буквально в двух минутах подведу итог того, о чем Георгий сказал в предыдущей презентации. Мы говорили о том, каким образом средствами System Center 2012 мы можем разнородную инфраструктуру, которая у нас есть в виде стоек серверов, в виде различных систем хранения данных, привести к некому общему знаменателю. Сделать доступным для выделения потребителям ресурсам или приложениям не как конкретный сервер 1, конкретный сервер 2, конкретный SHD, а как некий набор ресурсов. Столько-то процессоров, столько-то памяти, столько-то гигабайт хранилища, такие-то сегменты. И Гош как раз проиллюстрировал, как Virtual Machine Manager способен это сделать. Напомню, для того, чтобы манипулировать вычислительными ресурсами, процессорами и памятью, мы создаем хостовые группы, распределяем физические серверы по этим хостовым группам и задаем какие-то настройки для этих групп. Создаем кластер, если это необходимо, стендалон серверы и так далее. Затем мы создаем так называемые логические сети, сети виртуальных машин. Делается это для одной задачи, для того, чтобы виртуальная машина, которую вы впоследствии разворачиваете, и приложение, которое внутри этой виртуальной машины запускается, могло по сети взаимодействовать с нужными вам сегментами IP и, соответственно, клиентами или там, потребителями. Причем понятие «логическая сеть» в чем-то напоминает понятие сайтов в Active Directory. Для чего в Active Directory мы создаем сайты? Для того, чтобы описать Active Directory, как выглядит наша сеть. А Active Directory, основываясь на этом описании, оптимизирует трафик репликации. Вот примерно такой же подход используется в VMM. С помощью логической сети создавая нужное количество объектов логической сети, мы описываем, как выглядит наша сетка, из каких IP-сегментов она состоит, где используется статическая адресация, где статический VMM забирает эту информацию. И в принципе, в первой, вернее, в версии VMM 2012 RTM, то есть до выхода сервис-пака первого к System Center 2012, когда вы разворачиваете виртуальные машины, вы подключаете их к логическим сетям нужным. А тем самым хосты понимают, через какие сетевые адаптеры, куда пакет от этих машин передавать. И все было бы хорошо, если бы в Windows Server 2012 не появился механизм виртуализации сети, с помощью которой вы можете вообще виртуализовать различные сегменты сети и сделать так, чтобы виртуальная машина, набор виртуальных машин взаимодействовали друг с другом по IP-сетке там, 10.1.1.1, хотя на самом деле в ЦОДе физический сегмент сети использует адресацию абсолютно другую. И вот для того, чтобы в Virtual Machine Manager эту абстракцию тоже отразить и уметь ей манипулировать, появился механизм Virtual Machine Network, сети виртуальных машин. Тогда мы создаем объект сеть виртуальная машина, указываем, какая адресация используется для виртуалок, а если нам не нужна Network Virtualization, если мы не хотим использовать или не можем использовать этот механизм, мы просто говорим, что вот эта сеть виртуальных машин напрямую отображается в логическую сеть, которая напрямую отображается на сетевые адаптеры хостов, где запускаются виртуальные машины и где передаются пакеты. Хранилище. Для чего мы используем механизм работы с хранилищем VMM? Для того, чтобы прямо из этого инструмента вы могли подключаться к нужным системам SHD, классифицировать их, какие обладают там повышенной пропускной способностью, какие более дешевые и употребимые в определенных сценариях. Классифицируем, потом прямо из VMM мы можем к ним подключаться с помощью провайдеров, например, SMIS, создавать луны, распределять эти луны между физическими хостами, для того, чтобы они впоследствии на них запускали нужные виртуальные машины. Вот в этом заключаются первые два пункта, о которых мы поговорили в предыдущей презентации. Теперь, когда мы настроили сети, распределили хосты по группам, подключили нужные хранилища, у нас есть все для того, чтобы вот эти ресурсы нарезать в виде конкретных пулов и выделять требуемому количеству потребителей. Это и есть облачная абстракция, о которой мы сейчас поговорим. Создание облаков. Как реализуется это в Virtual Machine Manager? Я сейчас постараюсь показать это живьем, переключившись в мою демонстрационную систему. Если там возникнут какие-то проблемы, или это будет очень медленно, я вернусь к этим слайдам. Итак, перед вами Virtual Machine Manager 2012 SP1. Как видите, у меня есть n-ное количество хостов, 4 физических хоста с определенными параметрами. В разделе «Фабрик», где мы настраиваем всю инфраструктурную часть, у меня созданы определенные логические сети, настроены пул адресов, вот в частности один из таких пулов вы можете посмотреть. Заданы определенные настройки для балансировщиков сетевой нагрузки, для того, чтобы использовать службу Microsoft Network Load Balancing, другие аппаратные балансировщики у меня сейчас не подключены. Массивы SHD у меня сейчас не подключены, я работаю только с теми жесткими дисками, которые непосредственно находятся на хостах, но для целей демонстрации этого вполне достаточно. Таким образом, инфраструктура подготовлена, и мы можем переключиться вот сюда, в раздел VMs and Services, где у нас есть два важных подраздела – облака и tenants. Tenants, ну, здесь я буду переводить как владельцы или арендаторы. Те люди, те департаменты, те подразделения, которым мы выделяем какие-то пулы ресурсов. Итак, моя задача сейчас выглядит следующим образом. Создать частное облако, то есть набор некоторых ресурсов для департамента финансов, для финансового отдела моей там некой большой крупной компании Кантоза. Или не очень большой, но очень важный. Создаем облако с помощью пункта Create Cloud, и давайте посмотрим, какие параметры мы можем здесь указать. Первое, что мы указываем, это, естественно, как это облако называется, например, Finance, поскольку мы для финансового департамента его задаем. Пункт второй, мы как раз указываем, какие конкретно вычислительные ресурсы мы выделяем в рамках этого пула. Вот это и начинается нарезка имеющихся ресурсов инфраструктуры в виде конкретного набора, который мы выделяем тому или иному департаменту. Предположим, я выделяю для финансистов две физические сервера в двух хостовых группах. Это Санкт-Петербург и Новосибирск. Следующий шаг. Мы указываем, каким логическим сетям будут подключаться виртуальные машины, развернутые в рамках этого пула ресурсов. Здесь у меня виртуальная логическая сеть создана только одна, называется Contoso Main LN1. Если нам необходимо, чтобы те или иные виртуальные машины, приложения, запускаемые в рамках этого облака, использовали механизм сетевой балансировки трафика, например, веб-порталы, в которых может быть несколько фронт-энд машин с запущенным ИИСом, предположим, я подключаю сконфигурированные в рамках VMM в разделе «Фабрика», как вы помните, балансировщик сетевой нагрузки. У меня здесь единственный встроенный VMM балансировщик нагрузки средствами службы Microsoft. Если мы это делаем, нам нужно обязательно указать так называемые Virtual IP темплейты. Условно говоря, это IP-адреса, которые будут назначаться на внешний адаптер-балансировщик, куда приходят пакеты от клиентов запросов приложения. Ну, например, мы здесь укажем в качестве доступных вот эти два VIP-темплейта. Классификация портов. Этот механизм появился с выходом Windows Server 2012, и нужен он, как Гоша уже, видимо, отмечал, для того, чтобы на хостах, где поднято Hyper-V с Windows Server 2012, сконфигурировать должным образом Extensible Hyper-V Switch с нужными параметрами, настройками и так далее. Таких классификаций вы можете задать несколько. Для своего облака я в данном случае разрешу использовать любой из них. Storage. Если бы у меня были подключены системы хранения данных по SMS, iSCSI, Fiber Channel, какие-то из этих хранилищ, я бы увидел их здесь. Таковых у меня нет, поэтому экран пуст. Библиотека. Доступные VHD-файлы, доступные шаблоны виртуальных машин, доступные шаблоны сервисов, о которых мы поговорим сегодня достаточно подробно. Вот здесь мы можем указать, какие конкретно из них, точнее говоря, на каких библиотеках, на каких серверах доступны для потребителей для данного облака. Предположим, вот эти два. И, наконец, один из ключевых моментов, для чего вообще создается эта облачная абстракция. Мы не просто выделяем какой-то конкретный пул ресурсов на физических хостах, о чем потребитель ничего не знает. Мы здесь, благодаря облаку, можем назначить квоты. Сколько конкретно ресурсов из этого пула может использовать данное облако. И в данном случае, вы видите, система уже просуммировала объем доступной физической памяти, 40 гигабайт, в данном случае в двух хостовых группах будет доступна виртуалкам, примерно 3 терабайта хранилища. И кроме того, мы здесь можем указать, какое максимальное количество виртуальных процессоров может задействовать приложение виртуальной машины этого облака, сколько в принципе виртуальных машин мы разрешаем создавать в рамках этого пула ресурсов. Пункт Unlimited означает максимально доступное в рамках выделенных ресурсов. Но в данном случае для примера я укажу, что в этом облаке могут быть запущены не более 20 виртуальных машин. Я не задаю никаких дополнительных ограничений, каковы характеристики этих виртуальных машин, но по-любому их количество не будет превышать 20. И, наконец, мы указываем так называемые capability profiles, профили возможностей, профили, характеризующие те или иные возможности виртуальных машин. Вот это три профиля, которые встроены в VMM изначально. В частности, мы можем сказать, что в рамках этого облака запускаются только виртуальные машины для гипервизора Microsoft Hyper-V. Кроме встроенных профилей вы можете указать, в частности, что в рамках этого облака можно использовать только виртуальные машины с максимум 4 виртуальными процессорами, с объемом памяти, там, не превышающим столько, и вот здесь эти ограничения дополнительно задать. И это все. На этом экране мы еще раз просматриваем, какие настройки мы задали. Нажимаем кнопку «Finish». И в разделе «Облака» у нас появляется только что созданное облако Finance. Мы таким образом аллоцировали определенный набор ресурсов сотрудникам финансового департамента, точнее говоря, их приложения. Но пока эти ресурсы никем не задействованы, потому что, во-первых, никто еще не знает, как и кто и в каком объеме их может использовать, кроме нас, естественно. И дальше можно поступить по-разному. Либо мы, как администраторы ЦОДа, для этого финансового департамента запускаем все приложения, которые им необходимы в рамках дозволенных квот, что, наверное, не очень эффективно, особенно если организация очень большая. Либо мы говорим, что мы этому человеку делегируем права на использование вот этих ресурсов, и дальше, в соответствии с этими правами, люди эти ресурсы смогут задействовать. Как? Мы с вами обязательно посмотрим. Но на этом этапе вот так выглядит создание облака. И мы можем продолжать создавать эти облака в нужном количестве для нужных департаментов, выделяя те или иные ресурсы. Соответственно, поскольку мы все это посмотрели на живой системе, данные слайды я пропущу, но впоследствии, если вы презентацию скачаете, они все, естественно, будут доступны, вы сможете там на скриншотах дополнительную информацию какую-то посмотреть. Мы поговорили об абстракции, и следующий пункт, который необходимо отметить, это использование гетерогенной среды. Безусловно, в реальной жизни, в организациях может использоваться разные гипервизоры. Или пока используется только один, предположим, не майкрософтовский, но компания так или иначе смотрит на то, как развивается Hyper-V, хотела бы попробовать эти гипервизоры. Естественно, что чем шире возможности, которые предоставляет инструмент управления, чем большим числом гипервизоров единый инструмент управления может управлять, тем легче IT-специалистам решать свои задачи. Именно поэтому в рамках System Center 2012 SP1 вы можете управлять тремя типами гипервизоров. Гипервизором майкрософтовским Hyper-V с версии Windows Server 2008, соответственно 2008 R2 и 2012. Это важный момент, потому что я напомню, что до выхода сервис-пака первого к систем-центру управлять с помощью VMM Windows Server 2012 вы не могли. Кроме того, с выходом сервис-пака первого для System Center 2012 вы можете управлять гипервизорами VMware версии 4.1.5.1 и Citrix Zen Server 6.0. Причем, с точки зрения того, как вы это делаете, практически это никак не зависит от того, с каким гипервизором. Единый подход, единый внешний вид шаблонов, единый шаблон сервиса. Как я уже сказал, мы обязательно на него посмотрим, попробуем развернуть. Просто вы сами выбираете, по какому принципу те или иные приложения вы запускаете на тех или иных платформах виртуализации, если таковых у вас несколько. Что касается технической реализации, поддержки различных гипервизоров Virtual Machine Manager 2012. Здесь надо отметить, что Virtual Machine Manager напрямую обращается и управляет хостами с гипервизором Microsoft Hyper-V и Citrix Xen Server. Если мы говорим о VMware-среде, то взаимодействие с VMware-хостами возможно только через vCenter в силу архитектуры этого решения VMware. Поэтому vCenter, естественно, должен существовать, должен быть поднят, VMM подключается к нему и через него показывает вам консоли, все доступные хосты, кластерные структуры, выполняет операции vMotion, если это необходимо. В общем, весь спектр задач, который вы реализуете в среде VMware. Соответственно, если у вас есть несколько физических хостов с разными системами и гипервизорами, вы по своему принципу, по своему решению группируете их в хосты, в хостовые группы. И в дальнейшем, с точки зрения развертывания приложений, для вас и для тех, кто обращается к ресурсам вашего ЦОДа, все выглядит абсолютно одинаково. Мы выбираем шаблон приложения, мы говорим развернуть его, и это приложение разворачивается на доступные ресурсы в рамках облака. А то, что при этом приложение может быть развернуто на машине физической с Zen-сервером, на машине с Hyper-V или даже в смешанной среде, когда, например, приложение представляет собой сложное, многоуровневое приложение, состоящее из нескольких виртуальных машин, вполне возможна ситуация, когда одна виртуальная машина, например, с веб-интерфейсом приложения развернута на Hyper-V, вторая виртуальная машина развернута на VMware, там, например, какая-нибудь Unix-система, третья там, виртуальная машина с базой данных где-то еще крутится. Кроме того, с выходом сервис-пака первого для Virtual Machine Manager 2012 появилась поддержка, встроенная в VMM, поддержка Unix и Linux систем. И это означает, что теперь вы прямо в библиотеке Virtual Machine Manager можете создавать шаблоны виртуальных машин для в том числе перечисленных вот здесь вот систем Linux и Unix. Я понимаю, что видно не очень хорошо. Это CentOS версии 5.6, это Red Hat Enterprise версии 5.6, это SUSE версии 10 Enterprise Server и Ubuntu 12.04 в данном случае. Я здесь вижу, надо проверить, возможно, эта информация уже обновилась. Да, совершенно однозначно можно сказать, что количество настроек, которые вы в шаблоне виртуальной машины можете задать для Linux-системы, оно не столь обширно, сколько для Windows-сервера в силу различия в архитектуре. И тем не менее, посмотрите, если мы вернемся в мою среду и посмотрим в библиотеку, то, во-первых, мы в рамках библиотеки в разделе VHD увидим, что здесь существует VHD-шник, вот он, с развернутой внутри системы CentOS версии 6.3, это 32-битная версия. И, соответственно, мне ничто не мешает в рамках шаблонов виртуальных машин создать шаблон для развертывания такой Linux-системы. Собственно, это у меня уже сделано. Если мы посмотрим в свойства этого шаблона, вы как раз увидите те параметры, которые для Unix или Linux вы можете в VMM задавать. Аппаратная конфигурация. Здесь вы увидите практически все то же самое, что видите для виндовых виртуальных машин, поскольку речь идет о описании профиля оборудования. Он у меня не совсем обычный, поскольку этот шаблон виртуальной машины я как раз использую для запуска того самого эмулятора SMIS NetApp. И здесь вы видите два сетевых адаптера, например, хотя совершенно не важно, сколько их будет. Один из них Legacy. Для того, чтобы эта сетевушка работала, даже если внутри Linux не поддерживаются Hyper-V Integrated компоненты и так далее. Но, тем не менее, этот профиль выглядит так же, как для любой другой виртуальной машины. Настройки операционной системы. Вот здесь, конечно, набор заметно меньше, например, чем Windows. Сама система, имя хоста, паспорт для рута, таймзона, возможно, какие-то скрипты, которые вы можете задать, плюс там сертификат для SSH-соединения к этой машине. Application Configuration, и вот здесь вы видите, что действительно настройки каких-либо приложений, настройки SQL-ного профиля для Unix-системы вы задать средств в рамках VMM не можете. Но, тем не менее, если мы щелкнем правой кнопкой по этому шаблону и, скажем, создать виртуальную машину, вы совершенно спокойно развернете его на требуемый хост. Одна из таких систем, сейчас она, правда, в выключенном состоянии, у меня здесь уже развернута. После того, как мы создали пул ресурсов, после того, как мы выделили его тем или иным потребителям, мы можем разворачивать приложение в рамках этого пула ресурсов. В конечном итоге речь идет о том, чтобы развернуть виртуальную машину, одну или несколько, и внутри этих виртуальных машин вручную ли или в автоматическом режиме развернуть требуемое приложение. Мы все делаем для того, напомню, чтобы запускать те или иные приложения или сервисы в рамках нашего ЦОДа. В System Center 2012 реализована концепция стандартизованных приложений. И эта концепция позволяет нам максимально автоматизировать процесс развертывания приложений, процесс сопровождения этих приложений, апгрейда, применения патчей. И предпоследней презентации мы поговорим об этом чуть подробнее. Но в чем суть вот этого стандартизованного подхода в систем-центре? Суть в том, что приложение мы можем описать с помощью некого шаблона. И этот шаблон называется сервис-темплейт, сервисный шаблон или шаблон-сервис. Что в рамках этого шаблона мы указываем? Мы указываем, из каких уровней состоит наше приложение. В предельном случае, в самом простом, вот приложение – это одна виртуалка, внутри которой это приложение запущено. Запущен сетап .exe, развернуто это приложение, вот и все, оно работает. В более сложном случае приложение может быть масштабируемым, приложение может быть ресурсоемким и состоять из нескольких виртуальных машин. Вот это типичный пример трехуровневого или трехзвенного приложения, так называемого, когда у нас есть виртуальная машина, которая содержит некий веб-уровень, веб-фронтенд интерфейс, сайт, портал какой-нибудь. Есть еще одна виртуальная машина или несколько виртуальных машин, которые образуют слой бизнес-логики. И есть приложение, вернее, виртуальная машина, слой, где запущена база данных, к которой обращается это приложение, например, SQL. В рамках Virtual Machine Manager вы можете создать вот такой шаблон, описывающий этот сервис, это приложение, указать, какие конкретно параметры, какие конкретно приложения должны быть запущены внутри виртуальных машин, и Virtual Machine Manager может в автоматическом режиме полностью это приложение развернуть. Поскольку мы снабдили его всей необходимой информацией о том, как сконфигурировать EIS, если речь идет, например, о веб-интерфейсе в виде EIS, как сконфигурировать и как установить то или иное приложение, как настроить SQL сервер, сколько виртуальных машин должно быть на каждом уровне для того, чтобы оно обеспечивало обработку всех запросов, для того, чтобы мы могли при возрастании нагрузки на это приложение его масштабировать. Помните, да, эластичность частного облака, вот в этом его суть. Мы выделяем дополнительные виртуальные машины, которые позволяют обрабатывать нам большее количество запросов, например, на уровне веб-интерфейса к этому порталу и так далее. И если мы углубимся в структуру такого шаблона, то мы с вами увидим, что для каждого уровня мы должны задать профиль оборудования, что эта виртуальная машина для данного уровня себя представляет. Столько-то процессоров, столько-то памяти она должна потреблять, такие-то VHD-диски к этой виртуалке надо подключить и так далее. Профиль операционной системы. Мы указываем, что за операционная система должна быть развернута внутри этой виртуальной машины. Ну, точнее говоря, что за система, эта информация содержится в VHD-файле, да, с какими параметрами дополнительными мы хотим ее развернуть. Например, если речь идет о настройке веб-уровня, то мы можем указать прямо в профиле операционной системы, что нам необходимо развернуть Windows Server 2012 и дополнительно в нем развернуть службу EIS с такими-то компонентами. Включить ASP.NET, включить там, я не знаю, аутентификацию Windows и так далее. И, наконец, для каждого из этих уровней мы задаем профиль приложения, то есть указываем, что за приложение внутри этой виртуальной машины должно быть запущено. Об этом мы поподробнее поговорим в одной из последующих презентаций, но по сути, как развернуть приложение внутри виртуальной машины, вы можете сказать VMM четырьмя основными способами. Сделать это с помощью пакета WebDeploy, я покажу как. Сделать это с помощью механизма Server Application Virtualization, о котором мы говорили. Сделать это с помощью SQL-ного профиля, то есть сказать, что внутри нужно поднять SQL такой-то версии с такими-то параметрами. И, наконец, если речь идет не об одном из этих случаев, указать скрипты, которые обратятся к шаре, возьмут оттуда дистрибутив, развернут его с нужными параметрами и обеспечат вам требуемое приложение. Вся эта информация сохраняется в структуре данных, которая называется Service Template, сервисный шаблон, и этот шаблон сохраняется в библиотеке Virtual Machine Manager. Для того, чтобы впоследствии, выбрав этот шаблон, владелец приложения или тот же самый оркестратор мог сказать, на основе вот этого шаблона развернуть такое-то приложение с такими-то параметрами. Когда мы с вами поэкспериментируем и посмотрим, как это выглядит, я думаю, это станет более понятно. Ну и теперь давайте непосредственно беглый взгляд на то, как эта структура шаблона выглядит, как можно описать то или иное приложение средствами Virtual Machine Manager. Вот здесь на слайде сейчас вы видите приложение трехуровневое. Я покажу, скажем так, гораздо более простое, но реальное приложение, которое запущено, создано и подготовлено в моей виртуальной среде. Итак, посмотрите, в разделе Library, библиотека, есть вот такой пункт, Service Templates, где вы видите сейчас у меня уже создан сервисный шаблон, один из, и давайте на него посмотрим. Посмотреть на него мы можем двумя способами, выбрав и нажав кнопку Properties, свойства, и посмотреть какие-то его характеристики, или нажав кнопку Open Designer. Для того, чтобы запустить инструмент Virtual Machine Manager, с помощью которого, собственно, этот шаблон создается. Вы получаете эту информацию от сотрудника финансового департамента. Они говорят, какие приложения они хотят запустить, с какими свойствами, какими характеристиками. Собрав эту информацию, вы можете этот шаблон сформировать. Итак, давайте смотреть. Это приложение, вернее, этот сервисный шаблон описывает приложение, которое состоит из одного единственного уровня. И внутри виртуальной машины этого уровня запускается некое приложение, которое называется Web Application. И вот здесь, если приглядеться повнимательнее, вы увидите имя пакеджа, конкретного файла из библиотеки, который и содержит внутри себя исходные файлы и конфигурационные файлы данного приложения. В данном случае это веб-приложение, которое будет развернуто на поднятом ИСе внутри виртуалки. Естественно, что в рамках этого же сервисного шаблона мы указываем характеристики оборудования данной виртуальной машины, сколько памяти, сколько процессоров выделяется под такое приложение и так далее. Но мы эти шаблоны чуть более детально обсудим и посмотрим, когда будем говорить о управлении приложениями. Сейчас я хочу дополнительно обратить внимание вот на эти параметры. Смотрите, здесь мы можем указать масштабируемость этого приложения. Если включим вот этот чекбокс и указываем, сколько по умолчанию экземпляров данной виртуальной машины, точнее говоря, виртуальной машины для данного уровня, он в этом примере всего один, создается при развертывании сервиса, до какого максимального количества экземпляров это приложение может масштабироваться, и внизу вы видите количество так называемых доменов обновления, upgrade domains, которые показывают, каким образом в дальнейшем это приложение можно апгрейдить. Ну, применять к нему фиксы или обновлять его до новой версии. И суть домена обновления заключается в том, чтобы обновлять приложение, не прерывая работу с ним остальных потребителей. Конечно, в предельном случае мы просто вырубаем виртуальную машину, применяем другой VHD-шник или там выполняем какие-то другие действия, обновили, подняли, предоставили клиентам. Это не всегда удовлетворительное решение в тех или иных ситуациях. Поэтому, если архитектура приложения позволяет это сделать, например, мы говорим о портале, у которого количество виртуальных машин, в которых запущен фронтенд и ИС, может быть произвольным, условно говоря, нам никто не мешает таких экземпляров поднять столько, сколько нужно. Ну, хотя бы два. Для того, чтобы когда происходит обновление и применение каких-то фиксов, одну виртуальную машину мы могли бы выключить и сделать с ней все необходимые изменения, вторая по-прежнему бы принимала запросы клиентов. Обновили эту, выключили вторую, обновили ее. Вот суть доменов обновления. Если логика приложения не позволяет так сделать, понятно, что если вы там разворачиваете внутри этой виртуалки какое-нибудь там очень нужное вам, но достаточно древнее приложение, которое так не может работать, оно одно и все, значит, вы не включаете этот чекбокс, значит, у вас будет одна виртуалка, где запущено это приложение, значит, никакого другого способа, как выключить это приложение там и применить к нему обновление, нет. Или надо разворачивать его на кластере, ну и так далее. Да? Логика и архитектура подсказывает нам, когда, в каких ситуациях мы можем вот это масштабирование включать. И когда мы описали все вот это приложение, когда мы сохранили этот сервисный шаблон в библиотеке, мы можем прямо на основе этого шаблона запустить то или иное приложение. Создать экземпляр этого приложения и использовать его для, дать его в использование клиентам. Это можно сделать прямо отсюда. Кнопкой «Сконфигурировать деплоймент». Давайте посмотрим, что при этом произойдет. Мы указываем, как будет называться это приложение. Еще раз, то, что мы посмотрели вот здесь, это шаблон, на основе которого мы можем порождать любое количество приложений с заданными характеристиками. И вот это конкретный экземпляр мы должны как-то назвать. Например, мы его назовем «Финансовый портал 1». Мы указываем, где мы будем разворачивать это приложение. В рамках облака Production, которое у меня уже существует, в рамках облака Finance, которое я только что создал средствами VMM. Или мы запускаем это приложение не поверх абстракции облачной, а на конкретном хосте, если по каким-то причинам нам это необходимо. Пожалуйста, такая возможность тоже есть. Предположим, мы выбираем здесь облако финансы. Нажимаем ОК. И дальше система, анализируя, какие требования заложены в шаблон этого приложения, какие характеристики пула ресурсов мы выделили в это облако, принимает решение, это возможно в принципе или нет. И если мы здесь нажмем кнопку Refresh, то система обновит картинку и покажет нам, что все в порядке, это приложение может быть развернуто. Сразу мы видим, к какой логической сетке оно будет подключено и ряд других параметров, в том числе, как будет называться виртуальная машина, а также операционная система внутри этой виртуальной машины. Если хотите, вы можете эти имена здесь поменять. Теперь, нажав кнопку Deploy, мы запустим развертывание этой виртуальной машины и сервиса внутри нее. Но сейчас я этого делать не буду, для того, чтобы чуть попозже обсудить, кто и как по-другому может манипулировать этими шаблонами и этими ресурсами. Но суть стандартизации и использования приложений именно в этом. Наконец, после того, как это приложение развернуто, подняты виртуальные машины, внутри виртуальных машин запущены нужные приложения. И если у вас настроена интеграция Virtual Machine Manager с Operations Manager 2012, вы можете осуществлять мониторинг, точнее говоря, Ops Manager автоматически начнет это делать, мониторинг всего сервиса, причем на разных уровнях. На уровне сервиса как такового, вот так, как мы назвали его при развертывании экземпляра. На уровне конкретных слоев, звеньев этого приложения, если их несколько. В каждом звене Operations Manager покажет вам, сколько экземпляров виртуальных машин существует, каковы их параметры, все ли в порядке с ними и так далее. И если мы вернемся в мою инфраструктуру и посмотрим на Operations Manager. Ну, сейчас вы видите здесь какие-то активные алерты, которые действительно у меня в системе есть, потому что он более-менее живой, этот Ops Manager. После интеграции Virtual Machine Manager с Operations Manager в консоли Ops Manager появляется специальный раздел. Вот он. Раздел VMM, и здесь вы, в частности, можете увидеть вот такую вещь, диаграмму View. Это диаграмма, которая с точки зрения здоровья показывает, что находится в вашем облаке, в вашем ЦОДе, какие виртуальные машины, какие приложения и так далее. Ну, давайте действительно попробуем посмотреть, щелкнув по этой диаграмме, что происходит у нас в системе. Сейчас я немножко подредактирую внешний вид. Вот посмотрите, система показывает нам инфраструктуру VMM, раздел управляемые ресурсы. И если мы начнем потихонечку эти управляемые ресурсы разворачивать, мы увидим здесь мониторинг сетевых сегментов, мониторинг хранилищ, если они у нас подключены. И в том числе облака. Все облака, которые у вас в инфраструктуре Virtual Machine Manager созданы. У меня оно... Было одно продакшн, я только что добавил finance, но опс-менеджеру нужно какое-то время для того, чтобы обновить информацию о нем в этой консоли. Тем не менее, посмотрите, если мы развернем продакшн, мы увидим здесь запущено вот такой сервис, вот такое приложение, которое называется Production Main Portal. Если мы развернем его, вы увидите, что это приложение состоит из одного уровня, который называется Fabricam Web Application. Этот уровень в свое время состоит из одного экземпляра виртуальной машины, она называется вот так, с ней все в порядке, включая все компоненты, нижележащие, из которых это состоит. И вот на нижнем уровне мы увидим само приложение, Web Application, и как вы видите, Ops Manager залезает внутрь виртуалки, анализирует, что происходит с ней. С ней все в порядке, в том числе мы здесь можем получить информацию о том, что это за приложение, какого типа, типа Web Deploy, какой-то ID ее и так далее. Вот это, благодаря интеграции компонент System Center между собой, вы получаете, что называется, сразу, как только настроили интеграцию VMM и Apps Manager. Настроить эту интеграцию, в общем-то, несложно. Вам для этого необходимо установить на Virtual Machine Manager консоль Operations Manager, создать определенную учетную запись, которая будет взаимодействовать между VMM и Ops Manager. Сделать ее администратором в этих двух системах и убедиться в том, что в Ops Manager установлены соответствующие менеджмент-паки. Их набор документации на технете описан, и, в общем, процедуру это сделать несложно. Но пока мы с вами говорили о потреблении ресурсов только в рамках нашего ЦОДа, давайте, по крайней мере, немножко заглянем чуть дальше вперед и проанализируем, что еще мы можем сделать в рамках нашей инфраструктуры. С появлением System Center 2012 появилась возможность строить так называемые гибридные схемы, когда помимо ресурсов нашего ЦОДа, нашей локальной сети, мы можем задействовать ресурсы внешние по отношению к нам. В частности, ресурсы Windows Azure, публичного облака Microsoft. С появлением сервис-пака первого к System Center 2012 использование ресурсов Azure стало, скажем так, более функциональным. Больше возможностей в этом смысле появилось. Но кроме того, появился программный интерфейс, который позволяет внешним провайдерам, используя этот API и соответствующие протоколы, свои ресурсы предоставлять по такому же принципу. И поэтому в перспективе, когда провайдер у себя настроит соответствующие механизмы интеграции, вы можете задействовать ресурсы не только своей сетки и Windows Azure, но и ресурсы ЦОДа этого провайдера. Что, да, как вы видите вот на этом слайде, осуществляет манипуляцию управления ресурсами этих трех сущностей компонента System Center 2012, который называется App-контроллер. Что это дает? Давайте посмотрим на небольшом примере. Чуть больше технических деталей вы услышите в последнем докладе Георгия, посвященном гибридному облаку. Вот перед вами некое финансовое приложение, раз уж мы начали сегодня говорить про финансистов, которое, опять же, состоит из там, трех уровней. SQL-ная база, бизнес-логика в середине, вот application, и некий веб-интерфейс. Сейчас это приложение полностью запущено в центре обработки данных вот этой компании Contoza Corp, которую мы очень любим в своих демонстрациях. Что позволяет нам применение вот этого облачного подхода применительно к этому приложению? Первый сценарий. Нам необходимо расширить объем оперативной памяти, доступной для SQL сервера, поскольку мы предполагаем, что нагрузка на него в ближайшее время возрастет. Или это предполагают те, кто эксплуатирует приложение соответствующее. Мы можем это сделать теперь, прямо в нашем ЦОДе, динамически, за счет возможностей Hyper-V и Windows Server 2012. Напомню, что теперь для каждой виртуальной машины вы не просто можете задать какие-то параметры динамической памяти, минимальный объем и максимальный объем, но и можете на ходу эти параметры изменять. Только помните, что минимальный в сторону уменьшения, а максимальный объем памяти в сторону увеличения. Тем не менее, предоставить больше объема АЗУ, если это позволяют хосты, вы можете, не останавливая приложение. Настройка виртуальной машины, это умеет делать, естественно, VMware. Второй сценарий. Мы хотим мигрировать бизнес-логику этого приложения в ЦОД провайдера. И теперь это также можно сделать при условии, что у нас есть интеграция с ЦОДом провайдера, и прямо средствами application controller мы говорим мигрировать виртуальную машину или виртуальные машины, реализующие эту бизнес-логику, в ЦОД-провайдер. И, наконец, поскольку нагрузка на веб-интерфейс этого приложения может меняться очень непредсказуемо и в широких диапазонах, мы принимаем решение для третьего сценария и переносим веб-часть этого приложения в Windows Azure. Вот эта концепция позволяет нам получать не только гибридные облака, но и гибридные приложения в рамках нашего ЦОДа при условии, что между этими тремя компонентами настроено сетевое взаимодействие должным образом, настроены, соответственно, сертификаты, которые защищают трафик между компонентами этого приложения, вы действительно можете в том числе приходить вот к такой картине, когда компоненты этого приложения раскиданы по разным инфраструктурам. Ну и теперь, когда мы с вами поговорили о вопросах построения облака и его настройки, давайте несколько слов скажем о том, что мы делаем дальше. Список проблем, который, наверное, стоит перед многими администраторами и многим из вас знаком, может выглядеть следующим образом. Нам хотелось бы теперь, после того, как приложение запущено, чтобы оно получало столько ресурсов и тогда, когда ему это необходимо. Опять же напомню, мы говорили об одной из характеристик частного облака – эластичность. И эта эластичность может быть реализована средствами систем-центра. Мы хотели бы сделать так, чтобы владелец приложения, тот человек, который его отвечает за его развертывание и эксплуатацию, мог бы сам с помощью инструментов самообслуживания зайти и запросить эти ресурсы, когда он понимает, что в этом есть необходимость. При этом, естественно, нам хотелось бы, чтобы никто другой не мог бы вот так вот запросто взять и запросить эти ресурсы, и еще, не дай бог, получить после того, как он их попросил. Вот дальше мы с вами как раз и посмотрим на те механизмы, которые позволяют нам в рамках System Center 2012 и Windows Server 2012 все эти задачи реализовать. Мы поговорим об оптимизации ресурсов, мы поговорим о том, каким образом осуществлен контроль доступа к ресурсам облака, о стандартизации к управлению приложениями, но об этом пункте мы более подробно поговорим попозже, и немножко о анализе ситуации, о том, что происходит с приложением и как собираемые систем-центром данные позволяют нам прогнозировать, что будет дальше, какие ресурсы нам могут потребоваться и в каком объеме. Virtual Machine Manager 2012 поддерживает два механизма так называемой динамической оптимизации. Первый механизм так и называется, механизм Dynamic Optimization, динамической оптимизации, и этот механизм необходим для того, чтобы VMM мог, используя некий эвристический алгоритм, перераспределять нагрузку на имеющихся у него физических хостах. Условно говоря, если мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас есть, например, три физических хоста в рамках кластера, на каждом из хостов сейчас запущено какое-то количество виртуальных машин, которые потребляют некое количество ресурсов, и мы сталкиваемся с ситуацией, когда виртуальные машины вот на этом хосте начинают потреблять ресурсов слишком много. Либо процессорных, либо ресурсов памяти, либо дисковых ресурсов. Очень много операций, очень много IOPS-ов потребляет, расходуется. И мы превышаем некий порог оптимизации, который настраивается в VMM. Virtual Machine Manager сам мигрирует эти виртуальные машины на доступные ему хосты, для того, чтобы в следующий момент времени нагрузка на хосты снова опустилась ниже вот этого заданного порога. То есть перераспределили виртуалки по имеющимся хостам, снизили общую нагрузку на кластер. Если в следующий момент времени нагрузка повысилась на этот хост, но два остальных вполне могут принять на себя эти ресурсы, динамическая оптимизация, опять же, в автоматическом режиме без вашего участия, перераспределяет виртуальные машины. Как это делается? С помощью механизма Live Migration. Это означает, что динамическая оптимизация работает только в пределах кластера. Это надо четко понимать. Настраивается на уровне хостовой группы. Но если у вас в хостовую группу входит и кластер, и стендалон физические машины, к стендалон хостам эта оптимизация не применяется. Это первое условие. Второе условие, чтобы технология виртуализации, которая используется на этом кластере, поддерживала механизм динамической миграции. Live Migration в случае с Hyper-V, vMotion в случае VMware, предположим. Если это так, то динамическая оптимизация может быть включена для этой хостовой группы, будет применяться к этому кластеру и вот так вот управлять этими ресурсами. Какие ресурсы при этом анализируются? Загрузка процессора, загрузка оперативной памяти, количество операций ввода-вывода и утилизация сети. Для этих четырех параметров в настройках динамической оптимизации вы указываете соответствующие пороги. И если система выясняет, что сейчас для этого кластера, вот на этом узле, данный порог превышен, и мы можем распределить, смигрировать виртуальные машины так, чтобы снова опуститься ниже вот этих пороговых показателей, она это сделает. Возникает вопрос, как быстро произойдет такая миграция виртуальных машин. Если, например, сейчас внутри данной виртуальной машины на хосте кластера номер один CPU активно используется на 100%, означает ли это, что сразу же эта машина будет мигрирована на другой хост-кластер? Вот это поведение определяется настройкой, которая в динамической оптимизации называется агрессивность. Иными словами, указывая уровень этой агрессивности, вы указываете, как долго, условно говоря, должен превышаться этот порог для того, чтобы VMM выполнил подобную миграцию. Естественно, что эту оптимизацию вы всегда можете запустить сами вручную, если это необходимо. Указав нужный кластер, щелкнув по нему там правой кнопкой, сказать «выполнить оптимизацию», система тут же проанализирует текущее состояние этого кластера и выполнить какие-то действия, если это необходимо. Ну, не говоря уже о том, что без всякой динамической оптимизации вам никто не мешает, конечно же, любую виртуалку вручную смигрировать на тот или иной хост. Если мы посмотрим с вами в консоль Virtual Machine Manager, давайте мы к ней вернемся. Сейчас я не смогу продемонстрировать вам эту оптимизацию в действии, поскольку кластерная структура у меня здесь не создана, но тем не менее, если мы посмотрим на настройки любой хостовой группы, выберем свойства, то в разделе Dynamic Optimization вы как раз и увидите данные параметры. Во-первых, мы снимаем вот эту галку для того, чтобы данная хостовая группа не наследовала настройки динамической оптимизации сверху. И дальше мы с вами видим основные параметры, которые вы можете здесь включить. Вот этот уровень агрессивности, medium по умолчанию, он означает, что в течение 10 минут должны быть превышены заданные пороги для того, чтобы VMM принял решение о оптимизации. Или эту оптимизацию помимо уровня агрессивности можно еще запускать с некой периодичностью, то есть, например, там каждые 24 часа выполнять дополнительный анализ состояния кластера. И, собственно, сами пороги, которые мы здесь указываем. Вот они перед вами. Кроме того, внизу вы видите еще один раздел, который называется Power Optimization. И давайте поговорим о том, что из себя представляет этот вариант оптимизации. Давайте мы посмотрим сначала на его настройки. Настройки вы увидите очень похожие. Те же самые четыре объекта: память, процессор, операции ввода-вывода и сетевой вывод. Еще дополнительно вы здесь можете задать расписание, в какие дни и часы эта оптимизация может или не может производиться. Ну и теперь давайте мы вернемся к слайду для того, чтобы это проиллюстрировать. Суть Power Optimization, оптимизации энергопотребления, заключается, ну, по сути, я думаю, все уже догадались, в том, чтобы сократить потребление энергии в рамках вашего ЦОДа. Опять же, эта настройка применяется к кластеру, и только в том случае, если динамическая оптимизация активирована и включена. А суть заключается в том, что если текущая нагрузка на кластер снижается ниже определенного порога, это означает, что мы можем мигрировать виртуальные машины, например, с хоста номер один и перевести его в состояние энергосбережения. Ну, условно говоря, выключить его, сделать ему шатдаун. При условии, что после миграции всех виртуалок на оставшиеся хосты мы соблюдем заданный порог. Поскольку, еще раз, вот эта оценка, эти пороги задаются для кластера в целом. Не конкретного хоста, а вот хостовой группы, считайте в скобках кластеров, которые в этой группе развернуты. Если, соответственно, в дальнейшем нагрузка повышается, нам требуются дополнительные ресурсы, VMM включает этот хост и перераспределяет виртуальные машины обратно. Соответственно, в расписании, которое вы видели, вы указываете, когда эта power оптимизация в принципе возможна. Например, вы можете сделать так, чтобы оптимизация энергопотребление никогда не применялось в рабочие дни, но в выходные, поскольку вы понимаете, что нагрузка на инфраструктуру сильно падает, и почему бы не поэкономить электроэнергию, вы можете ее активировать. Каким образом происходит выключение физического хоста при использовании этого механизма? Только в том случае, если физический хост содержит BMC, Baseboard Management Controller, о котором Гоша упоминал, через который VMM и выполняет все операции, связанные с отключением системы. Соответственно, происходит анализ указанных порогов. Анализ осуществляется для всей кластерной структуры. При соблюдении и указании расписания система принимает решение о отключении или в дальнейшем включении соответствующего хоста и перераспределении нагрузки. Таким образом, мы можем выделять необходимые мощности или, наоборот, экономить мощности с точки зрения инфраструктуры, ЦОДа как такового. Точно так же понятие эластичности распространяется и на виртуальные машины и приложения, которые мы запускаем. Но реализуется эта эластичность другими методами, о них поговорим чуть позже. Поговорив о том, как управлять инфраструктурными элементами, давайте вспомним про безопасность. Мы хотим не просто выделять какие-то ресурсы, кому бы то ни было, мы хотим четко указывать, кто в каком объеме этими ресурсами может пользоваться. И для этого существует понятие контроля доступа и механизм соответствующих ролей, которые существуют в Virtual Machine Manager, в частности, в систем-центре вообще. Это механизм квотирования. Вспомните, когда я создавал облако Finance, я указал квоты для этого облака. В частности, я указал ограничения на максимальное количество в 20 виртуальных машин, которые в этом пуле ресурсов мы можем разрешить запускать. Но мы, кроме того, можем задать в рамках вот этого пула дополнительные квоты для определенной группы людей. Поскольку этот пул может потребляться всем департаментом финансы, а он у нас большой и состоит там из различных подотделов, мы можем явным образом указать, кто из этого подотдела, каким подмножеством этих ресурсов может управлять с помощью механизма квот. И поэтому, возвращаясь вот к этой картинке, построение частного облака, мы с вами переходим от облачной абстракции еще на один уровень выше. Мы начинаем распиливать выделенные пулы ресурсов, указывать, кто из этого облака, из этого пула, что конкретно и каким образом может потреблять. В Virtual Machine Manager это сделано на основе механизма ролей. Существует 4 вида ролей VMM 2012 Service Pack 1. И это новшество по сравнению с тем, что было до Service Pack, там было 3 типа ролей. Давайте посмотрим, какие они. Read-only администраторы. Соответственно, эта роль позволяет пользователю, являющемуся членом этой роли, только смотреть, что происходит с ресурсами. В режиме read-only. Например, это важно для службы поддержки, которая, просмотрев, что с пулом ресурсов происходит, и увидев там какие-то проблемы, нехватку чего-либо, инициировать инцидент, который дальше будет разрешаться. Self-service users. Вот этот тип ролей создается как раз для владельцев приложений. В рамках этой роли мы указываем, кто, какие учетные записи Active Directory, доступ к каким ресурсам облака или облаков имеет. И каков этот доступ. Что они в рамках облака могут делать. Только запускать виртуальные машины. Запускать, шатдаунить, обновлять, развертывать приложения. Спектр задач, которые мы явным образом указываем. Новое с выходом сервис пака 1 для System Center 2012 появилась роль, которая называется Tenant Administrator. Мы можем представить себе тенант-администратора как некого айтишника, который отвечает за поддержку, например, нескольких департаментов. И в рамках частного облака и ресурсного цода этот человек может управлять несколькими облаками. Но этот человек ничего не знает о фабрике, об инфраструктуре. Он не манипулирует понятием хост или хостовая группа, он их просто не видит. Для него существует понятие облака production, облака finance, облака HR, облака какое угодно, куда ему даны полномочия, и вот в рамках этого облака он может управлять сетями виртуальных машин, создавать их, например. Создавать вот эти self-service роли и говорить, кто в этих ролях будет и к каким ресурсам вот этих облаков, куда он сам имеет доступ, могут получать полномочия. То есть это такой промежуточный уровень, который вносит дополнительную гибкость в контроле доступа к ресурсам облака. Есть еще одна роль, делегейт от администратор, и, соответственно, эти люди могут выполнять любые действия с инфраструктурными объектами, но теми, на которые мы ему дали полномочия. Делегейт от администраторы, в отличие от всех предыдущих товарищей, видят не только облака, но и конкретные хостовые группы и хосты. Но делегейт это означает, что видят не все, а только те хостовые группы, на которые мы предоставим им доступ. И, наконец, последняя роль – это администратор всего VMM, который видит и может выполнять любые задачи с Virtual Machine Manager, с любыми хостовыми группами, которыми он управляет. Давайте посмотрим, как это реализовано. И, опять же, от слайдов я перехожу в инфраструктуру. Напомню, в первой демонстрации этого доклада мы создали облако Finance, финансы. Но мы пока никак не указали, кто может пользоваться ресурсами этого облака. Вот давайте посмотрим, как это сделано. Во-первых, у меня уже есть, перейдем в раздел Settings, У меня уже есть созданная роль, которая называется Production and Services. Все члены этой роли, в данном случае, давайте посмотрим в раздел «Свойства» и подраздел «Scope», могут управлять ресурсами облака Production. И поскольку мы теперь сделали облако финансы, я исхожу из того, что эти же люди могут управлять и ресурсами финансового пула ресурсов, финансового облака, ставим здесь дополнительный чекбокс. Ну, для того, чтобы в дальнейшем в демонстрации было понятно, кто конкретно является членом этой роли, вы увидите здесь учетную запись Active Directory, Гагадж, это Гоша Гаджиев, он у меня в инфраструктуре Tenant Administrator. Теперь мы давайте создадим роль типа Self-Service Users, и это роль, члены которой могут использовать только ресурсы облака финансы. А дальше мы посмотрим, в чем разница и как они этими ресурсами могут пользоваться. Давайте назовем эту роль Finance Admins. Укажем тип этой роли. Вот они как раз все четыре варианта, которые мы с вами обсудили. Application Administrator, Tenant Administrator, Read-Only Administrator и Delegated Administrator. Администратор всего VMM настраивается не здесь, а в специальной группе. Это будет владелец приложений. Мы указываем, кто им будет. Я добавлю сюда из Active Directory. Сюда можно добавлять учетные записи пользователей или групп. Добавлю коллегу Бешкова. Не могу я без него в демонстрациях обходиться. И укажем, к каким пулам ресурсов мы предоставляем доступ членам этой роли. Только к облаку финансы. И теперь обратите внимание, конкретно для этой роли, то есть для всех пользователей, которые мы в эту роль включим, мы можем задавать дополнительные квоты. Причем вы видите квоты двух типов. В верхней части экрана это квота, которая задается для всей роли. Вы уже видите, что количество виртуальных машин здесь ограничено 20. Это ограничение от самого облака, от пула ресурсов, которые мы как администраторы выделили. Но для этой конкретной роли мы можем сказать, что в рамках этого облака данная роль может запускать, например, там не больше 15. То же самое можно сделать с остальными ресурсами, память, storage, процессор. В нижней части вы увидите квоты, которые вы можете назначать для отдельного пользователя данной роли. У вас нет возможности назначать персональные квоты. Иванову столько-то квота, Петрову столько-то квота. Но каждый конкретный пользователь этой роли может использовать не более, чем вот в этом окне указано. Например, каждый конкретный человек из этой роли может запустить не больше 5 виртуальных машин. Для примера. С тем, чтобы не нашелся умник, который быстро исчерпает квоту всей роли, запустив там виртуальные машины с квейком внутри. Мы указываем здесь, с какими сетями виртуальных машин могут работать пользователи данной роли. Я укажу все, которые у меня сейчас имеются. И опять же, указываем дополнительно, какими ресурсами из библиотеки они могут пользоваться. Но в данном случае, чтобы ускорить процесс, я, так сказать, не мудрствую лукаво, укажу все, что здесь есть. Хотя, конечно, это неправильно, мы четко указываем, кто, какие типы виртуальных машин, какие типы сервисов должен здесь развернуть. И, наконец, мы указываем действия, что они могут делать с этими ресурсами. Например, вот этот пункт, deploy, означает, что пользователь этой роли может развернуть виртуальную машину, но вот эта галочка, from deployed only, означает, что не какую угодно виртуальную машину, а только на основе шаблона, который мы ему поместили в качестве ресурсов в описании этой роли. И так далее. Различные действия, которые я сейчас опять же разрешу все. Перечень здесь, в общем, довольно длинный. Ну и наконец, поскольку запуск тех или иных компонент может потребовать соответствующие учетные записи, мы указываем, какие RANAS подключения доступны членам этой роли. Готово. Ну или почти готово. И, соответственно, тем самым мы подводим определенную черту под делегированием полномочий. Итак, администратор ЦОДа нарезал определенный набор ресурсов в виде облака. Потом сказал, вот из этого облака эта группа людей получает доступ к такому-то подмножеству, эта группа к такому-то подмножеству, и каждая из этих групп с этим подмножеством может выполнять такой-то набор операций. Мы тем самым довольно четко указываем и разграничиваем возможности доступа к этим ресурсам. Теперь давайте посмотрим, как этими возможностями могут воспользоваться наши с вами пользователи, владельцы приложений, потребители наших ресурсов. Воспользоваться они могут ими двумя способами. В принципе, они могут подключиться к консоли Virtual Machine Manager, то есть установить у себя там на рабочем компьютере VMM-консоль, подключиться к VMM, указать свои credentials, и подключившись к VMM, они увидят ровно то, что им разрешено. То есть, например, вот эту кнопку «Фабрик» self-service user не увидит вообще. Вот этого всего он знать не будет. Он увидит только облако и так далее. Но использование консоли VMM далеко не самый гибкий и оптимальный вариант. Для доступа к ресурсам Virtual Machine Manager, для доступа к ресурсам вот этих облаков, мы рекомендуем применять компоненту System Center, который называется App Controller. Довольно небольшое по объему, порядка там 30, по-моему, мегабайт, Silverlight приложение, работать в котором вы можете только из браузера. И давайте с вами посмотрим, что будет происходить, когда мы к нашему ЦОДу будем подключаться под различными учетными записями. Начнем мы с tenant-администратора, которым является Гоша. И до конца сегодняшнего вечера будет им являться. И посмотрим, что в рамках App-контроллера он увидит в нашей инфраструктуре. Естественно, что я как администратор ЦОДа тоже могу легко использовать App-контроллер для того, чтобы увидеть, что здесь происходит. Посмотрите, в рамках App-контроллера, продолжая тему гибридного облака, мы можем подключиться к Windows Azure. Если у нас есть подписка, доступ к публичному облаку Microsoft, здесь я его могу настроить. Я как администратор ЦОДа могу это сделать, tenant-администратор этого сделать не может, поэтому no access. То же самое касается провайдеров. Если мы знаем credentials подключения, имеем соответствующий сертификат и подключаемся к ним. Все, что есть сейчас у нашего tenant-администратора, это доступ к частным облакам. И если мы посмотрим в раздел Clouds, мы с вами увидим, какие облака доступны для этого tenant-администратора, для этого владельца-арендатора. Вот эти два самых облака, финансы и продакшн. Он может ими управлять, и система показывает здесь квоты и их расход для каждого из облаков. Как вы видите, в облаке продакшн запущено какое-то приложение, поэтому здесь указаны какие-то параметры, сколько в результате чего потребляется. И мы можем дальше перейти на уровень services и посмотреть, какие уже сервисы, приложения запущены в рамках этого облака. Вот видите, здесь запущено некое приложение Production Main Portal. Запущено оно в облаке Production. И что может сделать tenant-администратор? Он может посмотреть структуру этого приложения. Например, Open Diagram. Ну, понятно, что там есть остальные пункты остановить, shutdown, сервисинг сделать, определенное обслуживание приложения и так далее. Но здесь вы видите, что данное приложение состоит из одного уровня. В рамках этого уровня существует единственная виртуальная машина. Ну что дает нам эта диаграмма? Вспомните, если в сервисном шаблоне мы указали, что это приложение может масштабироваться, вот отсюда мы и можем это масштабирование выполнить. Опять вспоминаем про эластичность и смотрим, как это реализуется. Если логика приложения позволяет нам увеличить количество виртуальных машин в данном приложении и тем самым повысить его масштабируемость, мы это можем сделать из App-контроллера. Для этого нам достаточно щелкнуть вот здесь вот правой кнопкой и выбрать пункт Scale Out. Мы действительно хотим добавить новый экземпляр виртуальной машины к этому уровню. Да, мы хотим это сделать. Система начала отрабатывать этот запрос. И смотрите, что дальше происходит. Если мы перейдем в раздел Virtual Machines, то посмотрим, какие виртуальные машины сейчас существуют. Вот в данном случае мы здесь видим единственную виртуалку, которая в рамках этого сервиса запущена, но через некоторое время App-контроллер нарисует здесь и покажет, что запускается очередной экземпляр виртуальной машины, которая добавлена к этому сервису. Как администратор ЦОДа я могу в этом убедиться, переключившись в консоль Virtual Machine Manager и посмотрев, например, в джобы, задачи, задания, и увидеть, что действительно сейчас идет процесс развертывания очередной виртуальной машины. И эта виртуальная машина будет добавлена, если мы перейдем в раздел облаков и сервисов, вот сюда, Production. Мы видим здесь наше развернутое приложение. Мы видим здесь, что сейчас одна виртуальная машина полностью готова, вторая сейчас деплоится в рамках этого портала. Вот App-контроллер как инструмент самообслуживания. Вот реализация идеологии сервисного шаблона, когда мы подошли, сказали масштабировать, и система дальше отрабатывает, сама понимая, какую виртуальную машину, с какими параметрами, каким образом, что внутри нее нужно развернуть, она это делает. Если я вернусь в App-контроллер, вы увидите, что действительно здесь этот пункт появился, машина потихонечку развертывается. Что видит теперь self-service user, которому мы дали доступ только к облаку Finance, и что может сделать он? Давайте посмотрим. Отсюда мы выходим, и я подключусь к App-контроллеру с помощью другой учетной записи. Андрея Бешкова. Если он смотрит эту трансляцию, ему большой привет. Я надеюсь, что он, как всегда, не против использования его бренда в наших демонстрациях. В чем принципиальная разница? Принципиальная разница в том, что в разделе Private Cloud он увидит только одно облако, то, на которое мы делегируем его полномочия. Переходим в раздел Cloud, и мы увидим там только облако финансы. В отличие от Tenant администратора, который там видел еще и Production. Вот оно. Мы пока не запустили в этом облаке никаких приложений и сервисов, и поэтому наши квоты не исчерпаны. Поэтому и в разделе Services, и в разделе Virtual Machines мы не увидим ничего более. Но, если мы снова вернемся в облако, нам, как вы здесь видите, доступна кнопка Deploy. И вот сейчас мы продемонстрируем, как пользователь, который описал структуру своего приложения, и мы на основе этой структуры создали шаблон, он у меня уже есть, как он может использовать этот шаблон для запуска нужных ему сервисов. Нажимаем кнопку Deploy, развернуть, и система нам открывает окно нового развертывания. Здесь нам доступно единственное облако Finance, поменять его мы не можем. В разделе Template нам нужно выбрать, на основе какого шаблона мы хотели бы развернуть новое приложение в рамках выделенного нам пула ресурсов. Это те самые шаблоны, которые, если вы помните, я добавил в раздел «Ресурсы», когда создавал вот эту self-service роль. Их могло бы быть сильно меньше, если бы я указал только какие-то конкретные. Мы выбираем вот этот шаблон сервиса. Давайте на него посмотрим чуть подробнее. Fabricam Web Service Template. Именно его я вам показывал при обсуждении стандартизации приложений. И, как вы видите, App-контроллер сразу же показывает, как изменится квота на ресурсы после того, как мы применим, развернем приложение на основе этого шаблона. Количество виртуальных машин в квоте уменьшится с 5 до 4, остальные unlimited. И если бы этот сервисный шаблон содержал описание некого приложения, которое там сразу же разворачивает там 3-4 виртуальные машины, то квота соответствующим образом была бы скорректирована. Если бы мы выяснили, что текущей квоты не хватает для запуска этого приложения, App-контроллер бы честно об этом написал, человек, ты исчерпал такую-то квоту в своем лимите. Окей, мы выбрали этот шаблон. И система показывает нам, какие дополнительные параметры нам доступны для конфигурации этого приложения. Мы указываем, как мы это приложение назовем, этот сервис. Ну, например, Finance Forecast, какое-нибудь там приложение для прогнозирования финансовых результатов, бла-бла-бла, нам вообще не важно, какое оно. И нам остается настроить экземпляр виртуальной машины. Что мы можем здесь настроить? Как вы видите, в зависимости от того, как построен шаблон виртуальной машины, эти настройки могут быть, количество изменений, которые мы можем здесь задать, крайне невелико. И, в общем-то, это так и есть. Мы можем посмотреть здесь, что мы будем подключены к вот такой виртуальной сети, что MAC-адрес и IP-адрес у нас будут статическими. Мы не можем поменять эти настройки, у нас нет на это полномочий. Это сделал администратор ЦОДа, так выглядит шаблон. Поэтому, в общем-то, все, что мы можем сделать, это нажать кнопку ОК. И последнее, если нас все устраивает, мы нажимаем кнопку Deploy. И опять же, App-контроллер дает команду VMM, который выполняет эту задачу. В шаблоне указано, сколько виртуалок, с какими параметрами, что внутри виртуала, какие приложения, и эта задача начинает выполняться. Если я вернусь в консоль Virtual Machine Manager, я смогу увидеть, что происходит у меня здесь. Предыдущая задача – это создание дополнительной виртуальной машины к уже существующему сервису. Текущая задача, которая также запущена на выполнение, это создание экземпляра сервиса. Это более сложная задача, поскольку там, помимо кастомизации виртуальных машин выполняется ряд дополнительных проверок. Она займет какое-то время, но в следующей презентации, вернее через одну, после того, как Гоша расскажет вам про автоматизацию сервисов, мы вернемся к презентации, посвященной управлению приложением. Мы вернемся на эти экраны и посмотрим, как выглядят эти приложения, удалось ли их задеплоить, все ли с ними в порядке и так далее. Итак, мы с вами обсудили, каким образом мы можем создать облачную абстракцию, какие ресурсы мы туда выделим. Мы с вами обсудили, каким образом мы можем динамически распределять ресурсы на уровне физических хостов, с точки зрения масштабирования на уровне приложения. Мы с вами поговорили о том, как контролировать, кто и в каком объеме получает доступ к ресурсам этих облаков, и как для этого человека выглядит использование с помощью портала самообслуживания, App-контроллер этих ресурсов. Deployment, масштабирование уже запущенного приложения, и в дальнейшем мы еще вернемся к этому вопросу и посмотрим, как, например, эти приложения обновляются. Последний пункт, который связан с управлением частным облаком, я хотел бы с вами обсудить, это поддержка прогнозируемой облачной среды. Вспоминая опять же определение частного облака, помимо использования пула ресурсов, эластичности и портала самообслуживания, все из этого вы уже посмотрели, есть еще пункт учета ресурсов. И систем-центр содержит инструменты, которые позволяют нам действительно смотреть, как ресурсы облака или конкретного хоста используются. И в том числе, я не помню, будет ли об этом говорить Георгий, есть механизм chargeback, который позволяет билить, грубо говоря, да, превращать это в реальные деньги, чтобы понимать, сколько списать с этого уважаемого департамента финансов, не все же они с нас списывают, за использование ресурсов центра обработки данных. Эти возможности в рамках частного облака реализуются несколькими инструментами. В данном случае мы с вами поговорим о взаимодействии Virtual Machine Manager и Operations Manager. Эти два продукта позволяют нам, во-первых, создавать и генерировать отчеты о текущей утилизации. Использование ресурсов хоста, использование ресурсов конкретными виртуальными машинами, использование ресурсов приложениями, потому что, я напомню, каждое приложение может состоять из нескольких виртуальных машин и так далее. Кроме вот этих оперативных отчетов, Operations Manager содержит так называемую базу, если вы, естественно, ее настроили при развертывании Ops Manager, Data Warehouse, базу долговременных отчетов, на основе которой мы можем строить определенную аналитику и смотреть, а как меняется с течением времени потребление ресурсов. Как в течение года, например, наш ЦОД эти ресурсы потребляет, поглощает, отдает, для того, чтобы понимать, какие тенденции. Что будет через год, какие дополнительные ресурсы нам, возможно, потребуются в этот ЦОД, и обосновать это перед руководством, это необходимо, потому что мы видим узкое место в рамках, например, вот этой части нашего ЦОДа при повышении нагрузки в конце года на портал продаж, бла-бла-бла. В общем, есть цифры, и всегда можно показать и обосновать свою позицию. Отчет потребления ресурсов в Operations Manager. Ну, опять же, давайте мы просто на него посмотрим и попробуем этими отчетами воспользоваться. Консоль Ops Manager. Нас интересует вот здесь раздел Reporting. И вы сможете увидеть достаточно большое количество различных отчетов, которыми мы можем манипулировать в этой среде. В данном случае меня интересует раздел показывающий нам отчеты по утилизации ресурсов. Application Monitoring. Давайте мы перейдем в раздел System-центр Virtual Machine Manager, отчеты, связанные с VMM. И здесь вы видите набор целых отчетов, которыми мы можем пользоваться. Ну, в частности, давайте посмотрим на Host Utilization. Этот тип отчетов, выбираем его, говорим «Открыть». И, соответственно, что нам нужно сделать? Всего несколько шагов. Первое, нам нужно указать в рамках этого отчета, какие даты нас интересуют. В моей демонстрационной среде Ops Manager живет не так давно. Накануне 8 марта я его запустил. Тем не менее, за это количество дней небольшое он успел там набрать какую-то информацию. Поэтому от первого дня месяца по текущий момент времени. И дальше указываем, какие объекты или группы объектов нас интересуют. В данном случае мы получим информацию по всем хостам с поднятой ролью Hyper-V Windows Server 2012. Они у меня называются единообразно. В своем названии содержат VS2012 хост и какой-то там номер. Давайте попробуем поискать. Такие хосты, вот 4 перед вами. Добавляем их и запускаем отчет. И, соответственно, этот отчет начинает твориться. Это займет какое-то время. Поэтому я вернусь к этому слайду. И, собственно, здесь показано в динамике, как это сделать. Только что вы это видели на живой системе. Вот примерно такого вида отчет вы получите. Я надеюсь, он сейчас сварится, и мы к нему вернемся. И, кроме того, наблюдая, накапливая информацию в Ops Manager, сейчас я долговременный отчет показать вам не могу, он, к сожалению, не накопил еще нужное количество данных, вы теперь, тем не менее, можете строить определенную аналитику, смотреть, как используются ресурсы вашего ЦОДа с течением времени, и в том числе применять сценарий «что если?», «что если произойдет вот это?», «что если произойдет вот это?», как ваш ЦОД, ваша инфраструктура, ваши облака будут на эти изменения реагировать. Итак, мы с вами поговорили в рамках этой презентации о вопросах конфигурации, развертывания, мониторинга и управления ресурсами частного облака. Подчеркну, что System-центр 2012 способен управлять средой гетерогенной, основанной на хайпервизорах от трех ведущих производителей в области виртуализации. С помощью понятия облака мы абстрагируем те ресурсы, которые существуют в нашем ЦОДе, превращая их от конкретных полок и серверов в количественные данные, которые и интересны приложениям и их потребителям. Процессоры, память, хранилище, сети. Для того, чтобы автоматизировать и стандартизировать процесс управления приложениями, а это облегчит жизнь в итоге всем, существует понятие сервисных шаблонов. Шаблонов, в которых мы описываем свойства приложения, его архитектуру, потребляемые ресурсы, и эти шаблоны сохраняем в библиотеке для того, чтобы на основе этих шаблонов могли бы порождать требуемое количество приложений с заданными характеристиками. Кроме того, механизмы, которые есть в System Center 2012 и в Virtual Machine Manager в частности, механизмы динамической оптимизации, оптимизации энергосбережения позволяют нам более эффективно использовать имеющиеся ресурсы с точки зрения физических объектов нашего ЦОДа, хостов. Понятие масштабируемости приложений, заложенных в сервисный шаблон, позволяет нам манипулировать ресурсами на уровне виртуальных машин и приложений, запущенных в нашем ЦОДе, и механизм ролей и назначения квот при этом обеспечивает нам требуемый уровень безопасности. Мы говорили, насколько облако безопасно. Эти механизмы как раз предназначены для того, чтобы четко контролировать, кто и в каком объеме этими ресурсами может воспользоваться. Последнее, что я хотел бы сделать перед тем, как отпустить вас на обед, это вернуться сюда в Ops Manager. И действительно мы здесь увидим некую статистику по утилизации хостов за период с 1 марта по 11 марта по текущий момент. Количество виртуальных машин, количество процентов отношения потребляемых ресурсов центрального процессора, памяти и так далее. Вот простой пример отчета, который вы можете получить средствами VMM. Я надеюсь, что общая некая картина у нас с вами появилась. После обеда мы с вами посмотрим, а каким образом задачи за пределами Virtual Machine Manager можно автоматизировать. как построить процесс утверждения заявки на выделение ресурса, как соединить между собой различные системы и компоненты систем-центра, в том числе с помощью оркестратора и так далее, и так далее. И затем мы перейдем к теме управления приложениями и закончим некоторыми вопросами построения гибридного облака. Спасибо. Да, подходите тогда и давайте мы их обсудим, да.